Алекс Рудин. Егерь. Часть вторая. Глава первая.
«Ну и что вы задумали?»
— недовольно пробурчал Федор Игнатьевич. «Сначала мы разбудили его собаку. Она залилась звонким лаем, и ей охотно ответили псы со всей деревни. Затем в доме зажегся свет. На крыльцо вышла Мария Антоновна в халате, накинутом на ночную рубашку. И только узнав нас, она позвала председателя».
«Ничего особенного», — ответил Павел. «Поступил сигнал, что на базе егеря Жмыхина могут быть браконьеры. Хотим проверить. Но нам потребуются свидетели на тот случай, если мы застанем их с поличным».
«Алексей Дмитриевич, вам зачем?»
— удивился председатель.
«Я добровольно решил примкнуть к рядам борцов с преступностью»,
— гордо ответил учитель.
«Мы с Андреем проверим базу, а вы с Алексеем Дмитриевичем подождете нас в машине», — объяснил Павел. «Если там все спокойно, мы просто уедем, никто и не заметит».
«А если нет?»
«Тогда мы подадим вам сигнал выстрелом. Вы подъедете и засвидетельствуете факт браконьерства».
«Разумно», — согласился Федор Игнатьевич. «Жмыхин, говорите? Тот самый, который хотел обе базы на озере загробастать?» «Понятно. Ну, открывайте ворота. Я пока мотор прогрею».
Мы с Павлом оттащили в сторону пролет штакетника, который председатель гордо назвал воротами, а Федор Игнатьевич залез в кабину газика и завел двигатель. Прямой дороги из Черемуховки к озеру не было. Пришлось ехать через Сарью в направлении Киселева. За Сарьей влево отходила лесная дорога на Светлое, а от него до озера было подать рукой. Не успели мы выехать из Черемуховки, как в свете фар метнулась быстрая серая тень. Крупный заяц выскочил на дорогу, ошалело взглянул на нас и поскакал вдоль обочины, высоко вскидывая задом.
«Вот дурак!»
— беззлобно проворчал Федор Игнатьевич.
«Нет бы в лес сигануть, а он вдоль дороги скачет».
Через минуту заяц опомнился и одним высоким прыжком перемахнул канаву. На лесной дороге Федору Игнатьевичу пришлось сбавить скорость. Колея петляла меж высоких сосен, их выступающие из земли корни резкими буграми вспучивали землю. Между медных стволов поднимался густой туман. Свет фар упирался в него, словно в клубящуюся стену. Наконец газик выкатился из леса на широкие поля, окружавшие Светлое. Через 10 минут по узкой деревенской улице мы выехали на грунтовку, которая разделяла село пополам, и повернули в сторону озера. За это время туман выбрался из леса на дорогу. Он был настолько густым, что приглушал даже звук автомобильного двигателя. Так мы и катились почти бесшумно в мутном белесом киселе.
«Такое впечатление, что мы не на Земле, а на Венере»,
— мечтательно улыбаясь, сказал Алексей Дмитриевич. Крепко держась, он сидел на заднем сиденье и вытягивал шею, с любопытством глядя в окна.
«Стойте!»
В разрыве тумана я увидел отворот к базе Жмыхина. Ни за что не узнал бы его, если бы не был тут раньше.
«Федор Игнатьевич, давайте назад. Отъедем 300 метров и остановимся на обочине».
Федор Игнатьевич развернул машину. Мы отъехали от поворота и заглушили двигатель. Наступила абсолютная тишина. Она казалась какой-то нереальной, словно весь мир упаковали в тесную коробку и плотно набили ватой тумана.
«Ну, идем, Андрюха!»
Павел выпрыгнул из машины и с удовольствием разминая ноги. Я вылез вслед за ним.
«Федор Игнатьевич!»
— напомнил я.
«На далекие выстрелы не реагируйте. Вот если услышите выстрел на базе, тогда сразу заводите машину и вперед. Не перепутайте».
«Я войну прошел, Андрей Иванович»,
— улыбнулся председатель.
«Всякие выстрелы слыхал. Разберусь».
Похоже, ему начинало нравиться наше приключение. Стоило мне на 5 шагов отойти от машины, как она словно провалилась, исчезла в густом тумане. Я услышал приглушенный металлический хлопок. Это Федор Игнатьевич забрался в кабину и захлопнул за собой дверцу. Ночь уже посерела, темнота превращалась в сумерки, которые вот-вот должны были смениться рассветом. Нужно было поторапливаться. Мы с Павлом шагали вдоль обочины, песок под нашими подошвами еле слышно поскрипывал. На повороте к базе Жмыхина я увидел свежие следы автомобильных шин.
«Берем чуть левее»,
— сказал я Павлу. Мы свернули с дороги. Я решил подойти к базе самым берегом озера, с той стороны, которая была дальше всего от вольера с собаками. Здесь по берегу рос густой ивняк. На его фоне, учитывая густой туман, мы были практически невидимы. На базе стояла тишина. Под широким навесом из досок и шифера скучала белая «Волга». Мотоцикл Жмыхина стоял под открытым небом. На окрашенном металле коляски поблескивали капли росы. Павел записал номера машины. Затем вопросительно взглянул на меня. Я пожал плечами. «Одно из двух. Или они уже выехали на охоту, или нам не повезло, и сегодня гости решили отсыпаться. В таком случае был смысл попытать счастье вечером или ранним утром. Павла-то я уговорю, а вот согласятся ли на продолжение авантюры Федор Игнатьевич и Воронцов?» Я сделал Павлу знак оставаться на месте, а сам тихонько пошел к причалу. Прятаться и таиться не было смысла. Туман ограничивал видимость и поглощал негромкие звуки шагов. Я подошел к самому берегу озера. Завораживающее зрелище. 5 метров чистой спокойной воды с плавающими на ней зелеными пятнами кувшинок, а дальше таинственная непроницаемая мгла. Впрочем, утренний ветерок уже начал разгонять ее. Нам повезло, у причала не хватало одной лодки. Я точно помнил, что в мой прошлый приезд сюда их было 5, и еще одна свежеокрашенная сохла на берегу. Именно ее и не было видно. Значит, все-таки уплыли. Ну, теперь оставалось только ждать. Ожидать пришлось недолго. Едва ветер и поднимающееся солнце разогнали туман, как от дальнего берега озера послышались выстрелы. Стреляли явно на моем участке. Я сжал кулаки и стиснул зубы, затем взял себя в руки и огляделся в поисках укрытия. Мы с Павлом сидели за высокой поленницей дров. Она была сложена так удачно, что прикрывало нас и со стороны дома, и со стороны причала для лодок. Сами же мы, слегка привстав с чурбаков, могли видеть весь ближний берег озера. Выстрелы продолжались неравными промежутками, постепенно приближаясь. Я понял, что браконьеры постепенно плывут вдоль берега к базе, попутно выпугивая уток из прибрежного тростника. Через час или полтора они будут здесь. Потревоженные утки парами и небольшими стайками носились над озером. Им бы сейчас спокойно кормиться, но тишина летнего утра была грубо нарушена вооруженными уродами, которые решили, что закон писан не для них. Я переломил ружье и вложил в стволы 2 патрона с крупной дробью. Павел вытащил магазин из своего пистолета, проверил его и защелкнул обратно. Внезапно возле самого причала раздался выстрел, за ним второй. Делавшая круг над озером кряква подломилась в полете и с громким всплеском рухнула в воду. Я услышал плеск весел и укоризненный голос Жмыхина.
«Валентин Григорьевич, я же просил не стрелять возле базы. И так нормально набили за утро».
«Не переживай, Дима», — со смехом ответил ему кто-то незнакомый. «Кого нам тут опасаться?» Со стороны дороги раздалось тарахтение газика. «Ах, черт!» Федор Игнатьевич услышал выстрел около базы и теперь торопится сюда. «Идем, Паша». Я перехватил ружье и шагнул из-за поленницы на берег. Лодка тенью выплыла из-за кустов ивняка. На носу сидела симпатичная черноволосая девушка. Она зябко куталась в большую, не по росту, фуфайку. Одна рука девушки была опущена за борт, кончиками пальцев она задумчиво чертила по воде. Жмыхин греб и продолжал что-то говорить человеку, который сидел на корме лодки. Тот снисходительно улыбался, вытаскивая патроны из стволов.
«Да помню я, что возле базы ружье надо разряжать. Не с мальчишкой говоришь, Дима?»
Я узнал его. Тот самый краснолицый с черными усиками, который удирал от меня на резиновой лодке. Увидев нас, он одним движением дослал обратно патрон и хотел защелкнуть стволы, но я опередил его.
«Государственная охотничья инспекция! Разрядить ружье!» «Дима, кто это?»
Жмыхин обернулся. Взгляд его стал удивленным, а потом в нем промелькнуло отчаяние. Он быстро опустил весла в воду и толкнул их от себя. Лодка затормозила. Сидевший на корме человек бросил быстрый взгляд на Павла. Милицейская форма и рука участкового, лежавшая на кобуре, видимо, удержали его от поспешного решения. Он посмотрел на Жмыхина.
«Положить ружье на дно лодки!»
Вслед за мной скомандовал Павел.
«Причаливаем!»
К берегу с тарахтением подъехал газик. Из него выскочили Федор Игнатьевич и Воронцов. Увидев их, краснолицый сузил глаза.
«Целую облаву устроили!»
Его верхняя губа поползла вверх в презрительной усмешке.
«Положить ружье!»
Еще раз повторил Павел.
Я не шучу. Выйти из лодки и предъявить документы.
А не обоссышься, участковый, когда мои документы увидишь?
Издевательским тоном спросил краснолицый.
А то смотри, так в мокрых штанах и пойдешь в дворники проситься, когда из органов вышвырнут.
Он подчеркнуто медленно положил ружье на дно лодки, посмотрел на сгорбившегося Жмыхина.
«Извини, Дима, ты тут сам не доглядел, тебе и отвечать. Давай, причаливай, выпусти Жанну».
Жмыхин ничего не ответил. Он как будто не слышал обращенных к нему слов. Руки егеря по-прежнему лежали на веслах.
«Причаливай, кому говорю!»
Грубо окрикнул его краснолицый. Жмыхин чуть заметно шевельнул веслами. Нос лодки мягко ткнулся в причал.
«Жанна, вылезай, разбуди Ваньку. Пусть заводит машину. Ждите меня там, я скоро. Только разберусь с этими защитниками природы», —